рассуждений, обсуждений. Какой? Накачать свою эрудицию, чтобы на всякий вопрос знать ответ? Или как? Или переспорить? Или поразить оригинальным взглядом? Ну, может быть, и то, и другое, и третье, и четвертое, и поделиться тем, что ты знаешь. И в общем, в чем-то из этого ничего плохого нету, в чем-то из этого хорошего мало. Вот, с моей точки зрения, важная сторона наших общений вторничных, да, это общение личности и личности. Личности твоей с личностью Бога и с личностью другого человека. Потому что то, что в человеке есть от Бога, вот самый корень этого, это личность. Это вот личность. И глубина этой личности, она сама собой не возникает. Она углубляется. Потому что когда Господь бездна бездну призывает голосом водопада. Вот общение от сердца к сердцу, лицом к лицу, личность, личность, это углубляет тебя в личностном плане. Поэтому здесь для этого дела не годятся там, ну, просто стандартные ответы. Не обязательно выдумывать какие-то новые, но вот говорить от сердца, говорить свое убеждение и послушать, что другие говорят, послушать, что Бог говорит, и вот железо железо острит, да, вот друг от друга происходит такая вот заточка, углубление. Вот это личностное общение, с моей точки зрения, очень важно. Очень важно. Потому что, общаясь с Богом как с личностью, общаясь друг с другом на личностном уровне, повторяю, не на уровне эрудиции, не на уровне там каких-то амбиций своих или вот. Вот эта сторона, я не говорю, что только это, но вот это для меня является очень важным. Для меня является очень важным. Привет, Володя. Вот еще одно место там есть. Если хочешь. Да. Поэтому как железо железо острит, да, так и человек изощряет взгляд друга своего. Вот это вот общение, оно приносит пользу в смысле глубины, углубления личности и личностного общения. Как в воде лицо к лицу, так и сердце человека к человеку. Общение, которое Бог предусмотрел нам лицом к лицу. Апостол Иоанн говорил, что я могу вам написать там чернилами, много еще чего могу написать, но хочу прийти, чтобы говорить с вами лицом к лицу, устами к устам, чтобы радость была совершенной. Да, вот в этом общении происходит нечто недостижимое в других вариантах общения. Хотя и Павел письма писал, не могут быть на каждом месте, хотя и значит, разного рода другие общения могут быть. Но вот рассуждение о Слове Божьем, искание, что Бог сказал тебе вообще, что сказано, да, вот это слово от сердца Божьего. И вот оно должно твое сердце проникнуть. И как ты на это ответишь, как ты на это среагируешь. Не из опыта, не из, ну, не столько, не только из опыта, не только из эрудиции, не только там из каких-то своих кладовых образований или еще чего-то, да, а вот личностный ответ. Ты как личность. Потому что ответ, а я как все, это вот как раз убрать себя как личность. А я как все. С другой стороны, а я не как все, я только на красный свет, это тоже что-то такое. Не личностный подход, потому что одно растворяется в обстоятельствах, другое всегда идет на красный свет, но тоже зависит от обстоятельств. Вот, то для меня важно, чтобы в этом люди росли личностно, на основании слова рассуждая, обсуждая какие-то вопросы важные для них. И если то, что вам задают, оно вам представляется не слишком важным, можете это переформулировать в том русле, в котором для вас представляется оно более важным. Или какая-то сторона, которая конкретно для вашей группы, она представляется более насущной на сегодняшний день. Это творческие, да? Творческие. Потому что одно из проявлений личности — это способность творить, творческое начало, да? Творить благо, творить много блага, щедро. Это образ Божий в тебе. И поэтому творческий подход, он тоже предполагается и даже необходим. Ну, давайте помолимся.
Слава Тебе, Господь, Владыка Божий. Мы славим Тебя и благословляем имя Твое, и благодарим Тебя вот за сегодняшний день, Господи Божий, за эту возможность, Господи, говорить о Слове Твоем, Боже, о Священном Писании, Господь. Я прошу Тебя, Господи Боже, чтобы Ты благословил наш разговор, Боже. И вот это, Господи Боже, я никогда не берусь формулировать это как наставление. Ну, как размышление, Господи Боже, одного человека, который предлагает что-то, другие, которые что-то принимают, которые что-то думают свое или как-то реагируют на это, Господь. Я прошу Тебя, Боже, чтобы Ты благословил наше общение, Господь. Благослови, Господи Боже, этот дом, Люсю, которая, Господи Боже, хозяйка дома, которая так радушно принимает народ. Благослови, Господи Боже, тех, которые пришли, и тех, которые еще, может быть, в дороге, тех, которые не смогли добраться, тоже, Господи Боже, посети, Господь. И дай нам, Господи Боже, в единстве Боже, Господи, в Духе Святом, Господь, и в многообразии, Господи Боже, которое не препятствует Христому единству, а наоборот предполагает, Боже, единство в многообразии. Рассудить об этом деле. Благодарим Тебя во имя Иисуса Христа.
Аминь.
Отче наш,
сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Присели.
Саша, а мой листочек где? Куда ты
его? Еще один тебе дать?
Нет, мой листочек. Там записи. Что тут еще пусть я записываю?
Да, бери. Володя, возьми. Ты взял, нет?
Нет.
Вот тебе. Значит, еще раз скажу, что сейчас вот многие озабочены исканием своей идентичности и своего лица. Верующий человек, ему не надо специально искать своего лица. Ему надо искать лица Божьего, и в этом он обретает свое лицо. И вот через исследование слова, да, через личное предстояние перед Богом и искание Христа как личности, Христа во всех его проявлениях, как, а все слово говорит об Иисусе Христе, мы и сами становимся способны вмещать истину в более большем объеме, более глубоко. Итак, значит, исходная позиция. Я написал два варианта этих вопросов. Ну, вернее, как первый вариант я написал, я предложил там некоторым братьям. Они сказали, это слишком тяжеловесно. Ну, и мне тоже кажется, что нельзя нагорную проповедь галопом по Европам. Ну, нельзя. Ну, никак. Потому что это, ну, профанация. Поэтому мне представилось возможным и необходимым посвятить седьмой и отчасти предыдущим главам весь декабрь. Значит, седьмая глава, и значит, она в две недели, в два служения, и потом как бы ретроспектива 22 декабря, домашнее задание на 22 декабря. Еще раз прочтите Нагорную проповедь, 5-7 главы. Если у вас остались вопросы, которые не были затронуты в прошлых вторничных сборах, сформулируйте их и вынесите на обсуждение группы. Потому что там целые континенты остались. Я вот у сестер спросил, вы про «Отче наш» размышляли? Да? Так сказать, эталонная, можно сказать, молитва. Они говорят, нет. Да? Оно что, того не стоит?
Конечно, стоит.
Да. Или там о молитве, вот, когда Христос наставляет о молитве. Да? Ну что, не стоит такого внимательного рассмотрения? Стоит. Поэтому предлагается немножко это дело исправить. И седьмая глава у нас в два захода. И ретроспектива 22 декабря. То есть то, что еще одна проповедь, это три главы, это 5, 6, 7 глава. Там можно целый год разбирать заповеди блаженства. Но тут это будет тоже другая крайность. Вот говорят, что некоторые братья, они разбирают там, допустим, один стих в месяц. Можно и так.
В Ленинграде Вик сказал.
Но вот такой разбор, он не предполагает диалога. Да? Это говорит человек, который знает, это человек, который может сказать, может выразить. Это монолог. Его можно растянуть ну сколько угодно. Да? Сейчас вот тома выходят только заповеди блаженства. Комментарии на заповеди блаженства. Значит, наши цели, они все-таки предполагают, чтобы мы вместе читали и обсуждали, и запахивать на такую глубину, чтобы это было полезно для нашего возрастания, нашего созидания, нашей жизни, для познания Христа как личности и для того, чтобы мы благодать расширяла наши сердца, углубляла наши сосуды. Поэтому, значит, я сделал вопросы на два месяца. Седьмая глава, Нагорная проповедь, декабрь, и три главы последующие на январь. Ну, до января мы доберемся. Я так думаю, что мы сегодня уложимся, мы можем уложиться. Вот первое, то, что я сказал, это первый пункт исходной позиции. Второй пункт исходной позиции. На часть вопросов, вот, сформулированных здесь, да, я ответов не знаю. Ну, как бы, не то чтобы совсем не знаю, а я предполагаю, что могут быть и другие, и, может быть, более глубокие, или какие-то свои взгляды какие-то, да, оно предлагается к обсуждению. Да? Это не то, чтобы я бы вас наставил, а вы бы это повторили в народе. Это предлагается к обсуждению. Вот эти вот, значит, две исходные позиции у меня. Это угол зрения. Вот, ну, начнем. Домашнее задание на 8 декабря. Подумайте, кому обращена Нагорная проповедь Матфея 5-7 главы. Какое событие Ветхого Завета оно напоминает? Прочитайте Матфея 7 главу и приготовьтесь к обсуждению. Какое событие Ветхого Завета напоминает Нагорную проповедь?
Законодательство.
В смысле?
Ну, когда Бог давал самые заповеди на горе Синай иудейскому народу.
Привет. А нету. Да. Ну да. При этом, значит, Господь позвал Моисея прийти поближе. Кто-то там немножко дальше стоял, народ стоял внизу, и вообще грохот, гром испугался этого шума и сказал, что нет, давай разговаривай письменно, а мы будем в стороне стоять. Но смысл то, что это вообще-то говорится всему народу, хотя прежде всего ученикам. Потому что он, они были ближе к нему. Вот, если мы почитаем там, значит, они ученикам и народу. Увидев народ, он взошел на гору, когда сел, приступили к нему ученики его. То есть вот народ, и вот к нему поближе ученики. В этом есть еще одна такая особенность, что Евангелие от Матфея, учение Иисуса Христа, оно сгруппировано в 5 блоков. Каждый блок, как пятикнижье, заканчивается определенной формулой, фразой. Вот. В конце, по-моему, 7 главы. Нет, начало. Первый стих 8 главы. Нет, конец 7. И когда Иисус окончил слова сии, да, когда Иисус окончил слова сии, вот каждый такой блок, допустим, 13 глава, наверное, это там, где притчи. Это еще один блок учения. Наверное, он тоже. Тринадцать пятьдесят три. И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда. То есть вот эти блоки, они определенным образом Матфей их отделил, и они так вот заканчиваются.
Если какой это седьмой стих, седьмой будет блок 13:53.
Не, это я просто говорю, что Нагорная проповедь – это как некоторая такая вариация на закон, новый закон в Иисусе Христе. Вернее, это тот же закон, только в Иисусе Христе данный. А я говорю вам. Да? Иисус в этом смысле, он изложил закон Моисеев, расширив и углубил его до, бесконечности. Вот. Седьмая глава, первые 12 стихов Матфея. Первый, второй стих. Как соотносятся слова Иисуса Христа? Не судите, да не судимы будете. Матфея 7.1. И его же слова. Судите судом праведным. Иоанн 7.24а. Можем ли мы судить или не должны? И в каких случаях? Ну, вот об этом можно поразмышлять. Судить, не судить. Потому что и одно повеление Иисуса Христа, и другое повеление Иисуса Христа. Да, судить судом праведным и не судить. Да? И как, и что? И сам-то Христос пришел судить, ныне суд миру. Да? Или я не пришел судить этот
мир. И суд отдаю нам.
Да, ну вот, да. Вот вокруг этого порассуждать. Угу. Ну и в практическом смысле, в практическом применении. Кого мы судить можем, должны, и кого не можем. Да? Нужно всегда Господу отдавать. Да? Вот. Ну, то, что под твоей рукой, конечно, власть в твоей семье, это ты. Ты царь, и ты судья, и ты пророк, и ты священник, и поэтому через тебя воля Божья, и через тебя порядок Божий наводится, ты в своей семье судья. То есть те, кто под твоей рукой, значит, ты и можешь судить, должен судить, ты судья. Но только судом Божьим, да? Судом праведным, милосердным.
Ну да, правильно. Вот у Левит написано, по правде суди ближнего своего.
Да. Да, но вообще порассуждать, допустим, там, а можем ли мы там судить о мире, а можем ли мы судить о политике, а можем ли мы там вообще Христос пришел судить или не судить? Вот суд мира. В чем заключается суд? Я суд мира. Да, в чем заключается суд?
Ныне суд миру, всему ныне князь мира сего будет. Там, как-то, да, вот это у нас тоже, да?
Да. Или мое слово будет вас судить. Я не сужу вас. Слово будет нам судить.
А, там в притче, там это, в конце, там 39-й суть, там или какой-то там. Да?
Ну, мне сегодня пришлось по разным поводам сидеть в очередях. Да? И вот Бог практическое занятие провел, как не судить. Да, как тебя отвели, благословить и благословлять, и не судить. Кто-то без очереди лезет, а у них компьютер не работает. Да. Следующий вопрос. Что такое лицемерие? Вспомните примеры проявления лицемерия. Матфея 6 глава. Какие бревна в глазу могут помешать нам правильно увидеть ближнего и помочь ему? Вопрос всем. 6 глава. Помните там? Там несколько раз про лицемерие говорится, да?
Не будьте как лицемеры, они уже получают награду свою.
Да.
Три раза.
Да. Здесь вот в этой книжечке написано, ну там масса всяких там значений слова лицемер, да? А тут вот такое мне понравилось, показывающий себя лучше, чем есть. То есть это вот все, что они стояли там, раскрыли, там.
Да, я думаю, что достаточно просто и верно.
Лучше, чем есть.
В 6 главе там конкретно говорится о человеке, который выставляет свои добродетели на показ. Да, рекламируют себя.
Не хочет показаться.
Когда ты молишься, когда ты благотворишь, да? Когда ты постишься. Да.
На показух.
На показ.
Еще двойные стандарты тоже. Вот, когда человек, в общем, к своим там, домашним относится очень милостиво, а к внешним очень.
А бывает наоборот.
Ну это уже лицеприятие.
Нет, нет. Вот то, что Володя говорит, да, это ну как бы распространение себя на детей, на своих. Да? Бывает так, что вот родители в чем-то не очень успешны, да, но они сильно хотят, чтобы дети были в этом успешны. Или я милостив не только к себе, но и к своей семье. А остальных я требую строгости. Я свою семью подаю как пример, а остальные, значит, я от них требую какой-то.
Ну, все-таки это лицеприятие. К этим относится так, а к этим относится так.
Ну, можно сказать, двойные стандарты даже так, если более широко посмотреть, тоже лицемерие. То есть ты мне выгодно, я к тебе по одному отношусь. А Столи мне как-то, ну, от него ни холодно, ни жарко. Я к нему по-другому отношусь.
Вот видишь, как так вот сказать.
Не, ну я примерно говорю.
Ты без примерно говоришь, без имен.
Да я понял.
Чтобы ты не обижался.
Да я просто люблю немножко подшутить.
Ну и какие бревна в глазу могут мешать правильно увидеть?
Понятно, да? Чего угодно.
Не, ну это тоже не ответ.
Я не знаю. По факту.
Ну давайте по кругу, по одному качеству, какое мешает?
Мне? Какое бревно?
Не тебе, а вообще. Вот по-твоему, я тебе не предлагаю исповедоваться сейчас. А вот как ты думаешь, какое бревно в глазу мешает увидеть правильно брата или сестру?
Вообще-то я сказал откровенно. Никого не сужу никогда. Я очень ко всем хорошо отношусь. И братьям, и сестрам. Но бывает иногда. Редко, но бывает. Вот, извините, пожалуйста, может быть, я случайно вчера услышал это было. А, потом вчера. Вот это как это. Она вообще в истерику вошла, вот это как ее, Аня Архипова. Прям кричала, там посторонние было. Мне было ее жалко. Думаю, что ты делаешь? А после я многое ничего не знал. Ну, что-то я Саше Хрому позвонил, значит, он болеет, нет, разговорились. Но оказывается, правильно ее, что она не сказала ее, это все это правильно отменить. Но с другой стороны, надо было мудрости. Там, оказывается, это Глаша просил ее ноги омыть. А остальные там против стали выступать.
Стоп.
И вот мне здесь как-то ее жалко было.
А сейчас не место обсуждать. Нет, тех людей,
я не обсуждаю,
которых здесь именно это ты делаешь.
А, ну ладно. Мне просто
если
жалко.
Конфликт, надо рассматривать в присутствии каждой конфликтующей стороны.
Ясно.
Хорошо? Иначе мы будем сплетничать.
Ну, я не сплетничаю, так мы просто за.
Хорошо. Давай. Значит, Люся, какое бревно, по-твоему, может.
Можно мимо меня?
А? Тебя. Таня.
Ну, высокомерие, самоправедность.
Володя.
Грех какой-нибудь.
Ну, какой?
Какой-нибудь.
Грехи по факту говорю, когда у человека тогда понимаешь, что это. Сейчас я не могу.
Вадик.
Недостаточность любви.
Что?
Алик.
Я думаю, обида тоже может быть.
Правильно. Вот. Угу. Володя.
Прям вот, чтобы бревно было. Но я думаю, это некий такой эгоизм внутренний. Эго, такая самость. Это человека по себе мерить. Вот у меня получается, у тебя нет. Я поэтому. Может быть, надменнее даже.
Зависть.
Зависть. Да.
Саша.
Вспыльчивость.
Сразу все это автоматично.
Я же не так сказал. Ах, ты так не сказал, да? Все.
Да.
Ну, может быть, такое мнение о себе такое, что вот я, да, самоправильность такая, да. Что я, вот, если я так оцениваю, так я правильно. И можешь так вот через это вот,
обычно смотреть. Еще говорят по писанию. По писанию вот так.
А я стараюсь не возвышаться. Я думаю, так.
Да, хотя но,
бы. Не возвышайся.
Да я не все ничего не представляю.
Вы все-таки взрослые духовные люди. Я вот в молодежном кружусь. Я так понимаю, что кроме всего этого еще есть похоть очей. Очень влияет. Очень. Прямо видишь то, чего нет, и не видишь то, что есть.
Чего?
Похоть очей. Ну, молодежь.
Нет, подожди, ну как это? И чего вот это? Какое бревно-то? Извини, я.
Бревно?
У меня, наверное,
похоть очей.
Голова работает?
Похоть очей.
Ну, ты не, да? Ну, что, не понимаешь, что ли?
Дух блудный.
А, понятно.
Понятно.
Молодежь там же и молодежь. Ну, сестры и братья.
Молодежь. Ну, он только не в таком ярком выражении, а вот так как-то кокетски там. Вот. Вопрос следующий. Седьмой стих. Седьмой.
Третий вопрос, да?
Да, шестой стих. Седьмая глава, шестой стих. Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Да? Вопрос. Что такое святыня? Вообще. Может ли быть святыня у неверующего человека? Может ли быть святыня у человека из другой религии? И что такое святыня для христианина?
Ну, конечно, может быть, у человека, у любого человека может что-то.
А что это такое?
Нет, ну просто это, конечно, это как идол, скорее всего.
Ну, такой человек, может, нет, что-то человек что хочет добиться какой-то высоты.
Религия для чего-то нет. Отделил.
Нет, это если неверующий человек. Если другой религии, то там могут быть там разные эти.
А вот если неверующий человек. На зоне святыня считается мама. Святыня, в буквальном смысле. Не дай бог, ты что-то по этому поводу скажешь кому-то. Ну вот, готовы пойти. Для них это святыня. Вот в реальном смысле. Это пример.
Нет, ну если бы про мою маму что-нибудь тоже говорили, я бы тоже, наверное, я бы не сказал, что это святыня. Нет,
Люся, я просто это там за это готовы люди убить другого человека. Я так уже прямо говорю.
Да, святыня.
Это считается. Что-то
самое дорогое это.
Ну да, что-то дорогое, да, действительно.
Не просто дорогое, но ради что дороже может быть жизнь.
Да, жизнь.
Самое дорогое,
да. Потому что у меня может быть что-то очень дорогое, да, но я готов чем угодно ради себя. Все что угодно отдам.
Ну идут же люди на смерть за идею там, за.
Да, да, да.
Матросов закрывал образом.
Да. Ну, во всяком случае, и у неверующих это может быть, и у людей другой религии. Может быть такое?
Конечно.
Может быть. Да? Может.
Ну, то, что ты про матросский подвиг сказал, так вообще даже на этом, да, и места из Писания нет больше той любви, кто душу отдаст за братьев своих. И на этом основании стоят, это считается подвигом, и не сдвинешь, никак. И, собственно, в определенной степени это понятно.
Вообще бывает, что кто-то вдруг раз вот видит, что вот сейчас он погиб, он раз и встает.
Не, ну те же взяли во время вот немецкой оккупации, да, Холокост. Ну, ради чего вот люди там спасали евреев, да, например, рискуют там жизнью вот многими, да, детей там, ну вот это же тоже что-то свято у них было, да, вот почему они это делают.
А когда верующий человек вот, шел в газовую камеру, чтобы спасти там рядом человека, который вот неверующий. Я говорю, с Господом, как-то вот я могу пойти, да, вот так. Все, что тут давали.
Я читал.
Ну, то есть это много.
А могут ли быть у разных христиан несовпадающие святыни?
Конечно.
И вообще, что такое святыня христианина?
Это зависит, наверное, от близости человека с Господом. Вот, если смотря, ну, тогда правильная святыня. Если человек очень близко с Господом, то у него может быть верная святыня. А если, ну, такое что-то, вот такое расплывчатое, там, ну, смесь какая-то может быть.
Мы сейчас в контексте будем на нашей церкви Ивановской
говорить. По учению ЦКВЕ.
Да, я поэтому и спрашиваю. Здесь, наверное, ты имеешь в виду, что, ну, допустим, святыня, там, вот всякие мощи, да, там, допустим, православные.
Ну, это, в общем, немножко крайности, но... Скажем, если причастие, да, это святыня во всех конфессиях, да? Да? Но вот если отделить это причастие и просто поставить, вот для католиков это предмет поклонения, да, мы так не делаем. Оно отчасти совпадает, а отчасти нет. А кто-то пришел?
Да, я скажу, что мусульмане там.
Вот, оно отчасти нет. Ну и тоже разные конфессии, они могут.
Ну, те же культы, вот секты их, например, да, вот тоже отделяют, там, вот, ну, тоже, который назвал там Дева Мария, да, там это же.
Да.
У них это вообще отдельно, как бы, святыни почти на уровне с Христом.
Ну и примеры из, из Библии, там, допустим, что-нибудь помните про святыни?
Золотая табличка, святыни Господней.
Да.
На кидаре священника.
Да.
И вот жертвы, которые приносили, тоже были святыни, их могли есть только священники. Даже выносить не могли самозаряд.
Я сейчас так на 100% не скажу, но, по-моему, первый раз слово святыни употребляется по отношению к народу Божьему. Надо посмотреть, проверить, да? Святыня по отношению.
Святыня.
А? Да. В этом самом
исходе. И ведешь твой народ сей, который ты избавил, сопровождаешь силу твоего жилища, святыни твоих. Первый раз. В исходе. Жилище святыни твоих.
А какая это глава?
15 глава, 13 стих.
15, то есть не совсем про народ, да? То есть народ, который
сжигатость. 15 глава, 13 когда, откуда?
Исхода. Ведешь милостью твоей народ.
Исход 15-13.
Сопровождаешь его в жилище святыни. Так. То есть народ не называется. Вот не там называется. Та табличка. Кидар, укрепи диадыму, диадиму святыни на кидаре.
Хорошо, значит, снимаю свое. Значит, я не точно помню. Хотя надо посмотреть, конечно.
А вот еще священники, когда там это, находились, то они не могли выходить до тех пор, не снимут, когда это священная одежда в своей.
Вот первый раз святыня.
И будет жертва, нет? Что? Святыня великая.
А вот эта табличка на кидаре, 28 тысяч.
Жертвенник святыни велика.
Да, жертвенник святыни велика.
Хорошо. Хорошо, вот уже, пожалуйста.
А в Новом Завете есть такое слово? Святыня, вот кроме здесь.
А, ну, во-первых, вспомним...
Совершая святыню в страхе Божьем.
Во-первых, по отношению к другим религиям есть примеры?
Ну, вот как вот, извините, вот мусульмане, они сами...
Не-не-не, в Новом Завете.
Кто?
Проходя мимо, ну, вашей святыни.
Да, да, да. А, это для меня, Господи, 17 глава, да?
Павел в Афинах.
Да.
Ну и то, что касается хлебопреломления, оно тоже там.
Вот и не почитают за святыню кровь завета. Не почитают святыню кровь завета.
Значит, там, кровь завета, святыня. Там, по-моему, немножко другое слово стоит.
А?
За святыню кровь завета. Да. Там другое слово стоит. По-другому.
Деяние 17.
Вот кто-то, кто тут тягчайшим, думаете, наказание, повинен будет тот, кто попирает сына
Божия. Там другое выражение. Они почитают это скверным. А переведено как не почитают, как святыню.
Вот и не почитают за святыню, кровь за это.
Почитают скверным. Ну, то есть там не так. А в остальных случаях там действительно слово святыня используется как отделенное от мирского употребления, посвященное Богу.
Саш, ну вот святыня, кровь завета, это же это, да?
Это не
там другое слово тоже?
Угу. Вот, посмотрите, поисследуйте, вы предложите народу поискать, да? И в слове, и вот для тебя, да? Для тебя, что есть? Святыня. Хотя это, конечно, такие деликатные темы, но тем не менее.
Нет, ну, это личное.
Ну почему? Что-то личное действительно есть, но.
Да вот здесь же наставление прямое, не давайте святыни псам.
Неверующим нравится, да?
Что это значит?
А? И давайте святыни это псам. Вот неверующим армейцам.
Нет, так вот я про.
Что там стоит, если святыни в этом месте? Давайте святыни псам. Ну, свиньи, вы не помните, я сбил вас.
Святыня, по-моему, там так и стоит святыня. То вот то, что твое сокровенное, Люся, оно твое сокровенное. Но то, что вот здесь, допустим, говорится, не давайте святыне кому-то внешним, это об этом можно говорить. Что а, именно?
Псам, да, псам.
Нет, мы говорили про другое, что у каждого есть свое
святыня,
что-то.
Псам, что он почитает. Перед свиньей.
Ну, все равно.
Святой на там.
Да.
Святой.
Все равно об этом можно порассуждать. Да? Что внешним не выносится, да, вот не дается им в пищу. Во-первых, потому что не потому что они свиньи, а потому что они этого не едят.
Нет, вы не понимаете.
Они этого не.
Жемчуг не
едят. Да. Не знают, они не Божие. Едят. Они у них нет органа восприятия. Да. Да, вот можно чем угодно там вот кормить, оно не воспринимает это. И больше того, от этого бывает расстройство и реакция, значит, соответствующая. Агрессивное. Потому что если ты несъедобное что-то даешь, то, конечно, агрессивно это воспринимается. Ну, можно подумать, в каких ситуациях это практически бывает. Домашнее задание. Внимательно прочитайте Матфея. Вторую часть 7 главы. Помолитесь, подумайте, приготовьтесь к обсуждению. 13-14 стих. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Вопрос. Надо ли христианину с многолетним стажем искать тесные врата, узкий путь? Если надо, то. Если не надо, то почему? Если надо, то как это делать? И в чем это заключается?
Объясни нам, пожалуйста.
А?
Объясни, пожалуйста.
Это вопрос всем. Я сказал, что я ответов не знаю.
Ну вот я думаю, например, что. Человек все-таки на протяжении всей своей жизни, да, духовной, сталкивается с какими-то вещами, да, когда, ну вот кажется, что он идет, да, и он упасть человек может в любом возрасте духовном. То есть упасть, да? Вот, то есть вот пойти вот так вот, ну, как-то вот более широкими этими путями. Вот, и поэтому мне кажется, что надо стараться себя все-таки вот, ну, как-то. Ну, как-то держать, что ли, все время вот отслеживать, ну, я не знаю, я просто не готова как-то говорить особо, отслеживать все-таки вот это вот, как-то как-то есть стих, я не помню, откуда он, не расширял мой шаг, но узел, да? Mm-hmm. Ну, у кого это было? Не
помню. Да, но...
То есть на пути, вот он не расширяется шаг, да, а вот Господь его сужает, и очень важно здесь где-то, чтобы вот отслеживать это, и не пытаться вот там вырваться из чего-то, вот, а чтобы вот пойти вот тем путем, которым Господь ведет. Ну, mm-hmm. Поэтому можно упасть в любом возрасте духовном.
Вообще надо предоставить себе полностью Господу.
Ну, это, знаешь, сказать это легко.
Общая фраза. Да. Что ты хотел сказать?
Христианин даже со стажем всегда рискует сбиться на узкого пути, сбиться с узкого пути на широкий.
Конечно.
И если он не будет его искать постоянно, то он может просто не заметить, как выйти из него. И даже не сам. Недаром Господь сказал, кто не собирается, но тот расточает. И также сказано: я не почитаю себя достигшим, но забываю заднее.
Простираясь вперед.
Да, простираясь вперед. Угу. То есть как только перестанет искать узкий путь, как только почувствует себя достигшим, все, может вылететь в любую
путь. Это хорошее место, вот это филиппийцев, да?
Ну, конкретнее скажите, как найти ты в этот узкий путь?
Я бы сформулировал... другому сформулировал эту мысль, что
узость пути в том, чтобы не выбирать,
что братья, друзья, да, мы вместе поем, а обсуждаем по очереди, да? Вадик, потом Саша, если ты хочешь. Что ты хотел?
Я хотел сказать, что можно это иначе сформулировать, что вот, следуя за Богом, мы все равно не перестаем, да, рассуждать о Писании, о Господе. Вот это вот не останавливается на том, что ты уже все понял, все уже разобрался и все как бы. А все время происходят какие-то изменения, да, все время как-то по-новому что-то ты видишь, что-то ты там по-другому осмысливаешь. Вот, и вот и если вот этот процесс остановился, да, если ты уже перестал размышлять о Боге, там, перестал переосмысливать, перестал, ну, как-то, ну, вот это вот, какое-то исследование, какое-то пребывание, да, оно все равно что-то меняет, да, а если ты в этом, если ты этим не занимаешься, да, то это вот то это как раз вот широкий такой тогда.
Хорошо, но это скорее искание живого пути, да, вот жизни на пути. А что в данном случае, что есть узкий, ты хотел что-то сказать?
Узкий, это самое, это там, где трудности. То есть, если ты боишься трудностей и уходишь от них, то это самое уход на широкие пути.
Надо искать все время проблемы.
Нет. Не искать, а не уклоняться от тех, которые встречаются на твоем пути.
Даже читатели с трудностью к этим все равно их преодолевать, да?
Скажи.
Я просто хотел спросить, в тот момент, когда Давид вошел к Версавию, он свернул на широкий путь, или что это было? Что это было за явление?
Зрение на опасном ли я пути? На опасном.
Он забылся.
На опасном. В этот момент не спросил, а пошел.
Какое обольщение какое-то было мощное.
В этом плане вот узкий путь — это путь, который жить, ну, как бы в согласии с волей Божией твоей, которая каждый день открывается для тебя, как бы в постижении Бога, потому что все-таки узость, она больше внутри. Мы не знаем, на самом деле, что, например, человеку там, может быть, вот он царь, да, а другой там пашет, да, у того и у другого узкий путь, но, так сказать, род занятий совсем другой, да, ну, к примеру. Все-таки это, мне кажется, больше каким-то внутренним таким вещам, чтобы в этом сохранять святость, верность Богу. Даже вот эти вот вещи.
Поступая по вере.
Да, поступая по вере.
По вере, по воле Божьей. Вот,
ища вот этой глубины Божьей. Потому что чем ты глубже Господа вот, будешь познавать, то, я думаю, в этом случае у тебя более такой узкий путь будет. Его, собственно, искать не придется. Потому что для тебя какие-то вещи, они будут открыты. Вот это темное, вот это светлое, это добро, это зло. Не будет быть полутонов. что, собственно, широкие пути дает. Ну, если я вот так сформулировал, насколько мог.
Ну, вот эти вот четыре юноши, то есть три юноши, да, которые вот в печь, да, попали, вот у них веревки сгорели, да, в том вот, в таком испытании, да, веревки сгорели, они прошли вот это, да, то есть это вот такой, в такой тесноте, когда тесные врата, да, вот что-то у нас сгорает в нас, да, вот такое, и это может быть большая близость с Господом. Можем обрести большую близость с Богом, если мы вот все-таки вот идем вот так вот, да, пусть вот горит оно. Вот, а я хочу, вот как апостол Павел здесь говорит, вот, так, кто из нас, нет, сейчас, стремлюсь к цели, почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Вот он так стремился, что все оставлял, все, говорит, вот, вот, забывая заднее, постираюсь. Вот, то есть, вот эта вот третья глава удивительная, конечно, филиппийцам, его такие отношения с Богом, искание.
Можно я, Люся, отвечу? Просто вот в субботу была подростковая конференция, вот это вот приводили пример, да? То, что ты там в начало все-таки поставили, да, в начало, то, что эти юноши захотели не оскверняться пред Богом, остаться Богу верными. И дальше вот они уже вот в эти все испытания вошли. И это вот как раз узость пути. Понимаешь? А дальше веревки, и дальше в печь человек может пойти. А если он этого не ищет, он, конечно, в печь не пойдет. Он каких-то других путей. Все-таки вот, ну, то, что движет. Почему я сказал, что он у всех может быть очень разным.
Но дело все равно, то, что Павел говорит, вот уже в филиппийцах, да, вот он избрал такой путь.
Понятно,
и он,
конечно,
все время вот им вот так вот и достиг, он действительно таких высот.
Просто не всегда это печь вавилонская.
Конечно, не всегда.
Это вполне может быть монотонная какая-то такая жизнь каждый день, и один день похож на другой. И в этом все равно нужно быть верным и стоять.
Да, и здесь,
и искать о воле Божьей.
Да, и здесь иногда можно так вот, когда вот так вот идешь, да, вот, можно подумать, ну нет, это не Господь. И можно вот тут свернуть. Но этот Господь так не может вести. Знаешь, вот то, что Саша говорит, вот как-то вот в терпении, как-то вот так вот идти, поколе, доколе откроется что-то, что Господь там просветит, а бывает во тьме, как ты идешь.
Христу тоже говорили, и непонятно. Нельзя исцелять в субботу. Что? Нельзя в субботу исцелять, Христу говорили. Авторитеты того времени, так сказать, религиозные.
Mm-hmm.
В общем, это нам всю жизнь постигать.
Ну, по крайней мере, сверять свои пути, зрение на опасном ли я пути, да? Mm-hmm. Потому что когда-то воля Божья ясна, а когда-то ее действительно приходится искать.
А вот бывает, вот сейчас входишь на служение, устаешь, иногда, и что-то иногда думаешь, ой, хочется отдохнуть. Это вот какая-то сила вот она дает, ты идешь. Вот именно это получается, Господь ведет по этому узкому пути. Чтобы ты продолжал.
Но все равно не в количестве посещаемых служений.
Нет, я не об этом говорю.
20 раз в неделю ходить, понимаешь? И, может, могу не приближаться к Богу.
Нет, я не об этом тебе скажу.
Я вот иду и делаю.
Здесь очень верная мысль прозвучала, что искать исполнить волю Божью. Mm-hmm. Да? Причем Павел добавлял с радостью. Да, искать исполнить волю Божию. И я тебе могу предложить вот такой немножко колченогий вариант. Значит, здесь одна очепятка и другая пропущенное слово. Ну, очепятка у всех.
Можно распространить дважды 19 января.
Значит, надо зачеркнуть. Братья дорогие, так получается, что, во-первых, у меня периодически эти опечатки случаются, во-вторых, приходится... Почему они случаются? Потому что делать и приходится, ну, практически в последний момент.
Надо посмотреть, какой следующий.
Ну, спасибо, может, так задумать.
Вот, то есть, вот здесь вот надо...
19 января, а после 26-го.
26-го там дальше, да?
26-го.
26-го, да. 26-е. Ну, допишем. Сейчас дойдем.
Да так, все ясно.
Вот. Матфея 7:15-20.
Второй вопрос, да?
Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы. Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. И так по плодам их узнаете их. Вопрос. Почему лжепророк узнается по плодам, а не по словам пророчества? Что это за плоды? Сбывшиеся пророчества? Вопрос. Или плод духа? Например, Галатам. Вот пророк пророчествует. Да? И чем пророк от лжепророка? Почему по плодам? Что такое плоды? Сбывшиеся пророчества? Или хорошее его поведение? Или что?
В Ветхом Завете все-таки есть, когда вот пророк пророчествует, и если вот там оно сбылось, то тогда, значит, его принимается, что он правильно, да, вот говорит.
Да.
Ну, то есть в Ветхом Завете есть такое.
Да.
А лжепророк, есть какое-нибудь определение, кто это такой?
Можно добавить сюда, кто...
Который не послан Богом, который пророчествует по своему самому дерзновению.
Не только по своему.
Там целая наука, потому что пророчествовать можно, человек сложно устроен, он может пророчествовать, вот, пророчество это инструмент, который дан, так сказать, радиоприемник, на какую волну настроен, то будет и играть. Вот поэтому бывает пророчество, как мечты сердца, то, что у тебя там, что тебя волнует. Да?
Мечты сердца. Да.
Мечты сердца. Классический пример у нас. Бывали такие дела. Значит, брат подходит к сестре и говорит: мне Господь сказал, что ты должна быть моей женой.
Я рассказала, я ехал на барак, вот этот с Лидой Сенчиной, вот этот, который входил с ней все время, сидел, раз, а ей брат такой не сказал. Она говорит, а мне Бог показал, что я не буду женой.
Нет, просто речь вот она говорит, пусть теперь мне откроют. Вот,
да. Вот. А совсем уже анекдот. Но я пойду спрошу у мужа.
Что спрошу?
У мужа.
Значит, на самом деле это довольно сложный вопрос. Конечно, пророчества должны сбываться. Но и прорицания сбываются.
Да, вот там она ходила, да?
И прорицания сбываются в каком-то смысле.
И говорили, вот они возвещают нам путь истину. Да,
да. Поэтому здесь есть еще сторона, в каком духе это происходит, и плоды духа какие.
Из какого источника?
Потому что очень часто вокруг пророчествующих возникают всякого рода разделения, когда они закручиваются в своих пророчествах, и оно уже не совсем понятно, для чего дары Бог дает для созидания церкви. И это тоже одна из сторон вот, плодотворности, плодоносности пророков к созиданию ли церкви. Да?
Вопрос о плодах.
Да. Это вопрос о плодах. Это вопрос о плодах. И плоды созревают не сразу.
Да. Но когда уже созреет.
Мне еще кажется, Господь нас все время направляет на то, чтобы мы не на декларации, не на слова, да, как бы, все-таки поступки тоже они имеют огромное значение. Не только вот в данном контексте, да, еще много есть мест, где вот Иаков, да, говорит о том, что вера на без дел мертва, да, дела это тоже некие плоды. Ну, в таком вот.
И все же, вот лжепророк это я не услышал. Там мысли сердца, еще что-то, а вот
нет, он может говорить от имени Бога, но он говорит как бы словами от имени Бога, но
дух не Божий. Это может быть ли человеческий дух, либо заблуждение какое-то, либо плоть. Да? А так-то словами он может от имени... Не твоим ли именем мы пророчествовали? Отойдите меня, делающие беззаконие. Да, вот следующий вопрос там будет. Поэтому и мечты сердца, поэтому и плоть, поэтому и ложный дух, это все может через вот этот инструмент, да, вот, вырваться наружу. Но будет ли это верным пророчеством? Нет, не будет. Проверяется это как? Во-первых, на основании слова соответствует слово, не соответствует слову. Последнее время в интернете появился такой сайт, по-моему, или как он там называется, правоцеховые что-то. Да? И неименуемый, но мы знаем, кто это. Значит, там от имени Бога бомбит всех, начиная от старших служителей, досталось Бабе Ю, досталось этому самому Козицкому, досталось Ерошину.
Он как пророчествующий, что, да?
Да, он пророчествует, значит, длинное пророчество, и некоторые, так сказать, тоже они нецензурные брани. А ты, говорит, он одному епископу, ты вообще голубой.
Господь, вот так можно говорить, интересно или нет? Тут можно сразу понять.
Да. Что-то понятно сразу, а что-то понятно не сразу. Поэтому приходится и пророчество иметь в виду, да, и исполнение его, и как это действует к созиданию или не к созиданию церкви, и на духовное состояние самого пророчествующего тоже смотрит.
Как-то там сурово очень звучит, что не может там дерево худое приносить плоды добрые. Вот это вот и дерево доброе, и плоды худые. Вот, и думаешь, наоборот, мы как какое-то доброе дерево. Ну, как бы я вот не могу сказать, что я там доброе дерево приношу. И прям не может это вот такое дерево ничего принести доброго. Как-то оно звучит как-то сурово.
А еще ты сказал, что это не доброе дерево?
Ну, потому что там... Ну, кто мы без Христа?
Ну, естественно. Естественно, плод жизни Христова в тебе, но ты тоже в этом участвуешь. Но свое духовное состояние и свои плоды ты что ли сам проверяешь?
Нет, я про что и говорю.
Сам я проверяю. Ну, в каком смысле сам должен
проверять? Самоанализ делаешь.
Вот. А только ли?
Только ли сам?
Да.
Да и нет, конечно. Бог это дело проверяет.
Ну, понимаешь...
Ну там, понимаешь, вот это звучит, что не может такое дерево, и все. Вот. Не может, и все.
Нет, ну это же образ.
Ну да, вот.
Это образ. Там, значит, Библия книга толстая, да. Там про деревья много чего говорится. Праведник посажен у потоков, вот, да, там лист не вянет, плод в свое время, там, корень глубокий. Да? А про лозу, помнишь, да?
15-й год.
Да.
Ну, да.
Всякую меня ветвь, не приносящую плода, отсекает, а всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. То есть есть такое действие очищения.
Ну да, здесь процесс, это да. Утешительно
звучит. Ну, мало того, что это утешительно, это Христос говорит от своего имени как часть, как продолжение себя. Да? Что ты ветвь, что ты, если ты плодоносная ветвь, да, то не избежать очищения, потому что для того, чтобы плод был правильный в свое время, может быть, листьев много, может быть, там червяки завелись, может быть, еще что-то такое. Бывает, что листья заглушают плод, бывает? Бывает, да?
Бывает.
Да, вот много дел, многоделание, да?
суету человек
впадает. Листья сокрушают плода, точно.
А?
Именно так.
Да.
Суета, да, забивает.
Ну, это и ботаники бывают, да.
Да.
Бывает.
Мне все-таки кажется, что в этом месте там все-таки конкретно речь идет о лжепророках, поэтому так категорично. Вот от лжепророка хорошего плода не жди. А от человека, который пророчит, ну, вот, по воле Божьей, да, у него пророчество такое, от Бога, которое, да, то это хороший плод. То есть здесь все-таки об этом речь идет.
Какого можно сдать хорошего плода от Бога, который пришел и притворяется овечкой? Он же с какой цели пришел?
Но тебе все равно через его плоды, через какие-то его действия, все равно станет явно, да? Когда-то. Поэтому не зря написано, если было написано, то верьте всякому пророчеству, исполняйте его, да? Но нет, говорят, рассуждайте, смотрите, да? Хорошего держите, пророчество не уничижайте. Потому что оно может так быть, поэтому... Здесь именно как раз, мне кажется, вот почему категорично все-таки речь идет вот о конкретном действии, да, вот, да, пророчестве.
Ну, то есть вот эти лжепророки, они осознанно такие вот злыдни волки?
Или лжепророк – это человек, который утвердился, он как бы, он принял и не собирается что-то менять, да, в своем заблуждении. Потому что здесь ложные пророчествования, они бывают, ну, часто. Да, вот человек имеет дар пророчествования, да? Бывают по плоти, там, неверно, непонятно, мутно. Здесь говорится о пророке. Пророк и лжепророк – это уже утвердившееся какое-то положение в духовном мире. Вот пророк или там пастырь – это какая-то харизма, да? Да? Человек, который принял Духа и принял какое-то служение вот в этом направлении, да? Духа Святого, помазание на вот это определенное дело. Если говорится о лжепророке, то это человек, который принял иного Духа, и он тверд в этом, и он стоит в этом, и ничего менять не собирается. Да?
В этом смысле,
да. Дерево, да? Да, в этом смысле, потому что это уже его суть.
Да, да,
это уже его суть. Понимаешь? Это не то, что там я.
Хорошего не даст.
Не то, что там я могу ошибаться, могу не ошибаться. Можешь ошибаться, но вот здесь говорится уже про какое-то что-то состоявшееся, что-то ставшее.
Да. С другой стороны, я еще это воспринимал место так, что вот, ну, есть люди, которые, может, они не пророки, и никак-то их не сформулировали, не назначили, да, но они все равно несут какое-то учение, какой-то взгляд, да, угу. Какое-то альтернативное, какое-то вот понимание, например. И так сразу и не поймешь, вроде говорит красиво и правильно, и заслужишься. Вот. Но с другой стороны, вот по плодам вот этого хождения, такого жизни, да, такой, да, учения какого-то, можно понять на самом деле, от Бога оно или не от Бога, хотя вроде и не пророк.
Видишь, тут есть еще вот какая вещь, она называется духовность. Да? Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием. Не может разуметь, потому что о всем надо рассудить духовно. Но духовный судит обо всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. То есть человек духовно взрослый, он способен, можно сказать, на нюх определить, что что-то здесь не так. Вот, почти правильные слова были у Хейгена. Да?
Ну,
Кеннет Хейген. Угу. Там что-то можно было просто читать. И, да, литература о нем приходила, ну, сначала не так много. Но все равно братья, когда начали это читать, они почувствовали, что здесь что-то не так. Запах не тот. Надмение какое-то, вот такое, какое-то вот дерзость в отношениях с Богом. Да? И плоды у этого, ну, плоды, кто видел последнее видео самого Хейгена, ну, это, конечно, печальное зрелище.
Тот, который харизматист?
Ну, одна из ветвей харизматии, которая, да, значит. При всем при этом какие-то стороны его учения, ну, в принципе, там можно что-то читать. Нельзя сказать, что так прямо вот все совершенно отрава. Но духовный судит обо всем. Вот оно потом в плодах проявляется. Но надо молиться за пастырей, которые бы не дожидались плодов разрушительных, а знали бы, в какую сторону вести и что принять, а что не принять. Потому что от них много зависит. Да?
Вот это и было принято.
А?
Это и было принято в 13-й квартире на Сердинке. Вот это прославление.
Кстати, как Женина фамилия?
Не помнишь? Не помню.
Ну, сейчас остепенился,
по-моему. Вот я туда попал, меня пригласили. Вот. Ну, там кто были? Ну, Ефимова, естественно, потом Рабчиков, по-моему, да. Вот. Ну, и Женя Подольский.
Вот Подольский Женя, да.
Это фамилия или прозвище?
Не знаю. Нет, прозвище, он в Подольске живет.
Да, и вот там как-то так оно все начиналось. Плоды потом были тяжкие.
Вот. Я приезжал, мы приехали посмотреть на эти богослужения, да, тоже такая маленькая группа, там прославление. Женина жена играла на клавишах, они пели, они там пытались этими проповедями завести народ. Да. Ну, оно чувствовалось, что не туда. Не туда какая-то оно поверхностная. То можно сейчас сказать, что то, что при начале братья оценили как поверхностное христианство, младенческое, харизматию, как младенческое христианство, да, сейчас даже ими самими во многом признаны. Во всяком случае, Экман, который написал книгу «Духовные корни», он сказал, что вот то, что мы делали, в этом корни до Христа не достают, до глубоких корней нету. Оно достаточно поверхностно.
Сами признают уже, да?
Ну, он один из лидеров. Да. Вот это плоды. Да? Но эти плоды, они вот сейчас созрели. Кто-то ушел, кто-то остался, кто-то теперь копает в глубину. Кто-то сейчас на самом деле время вот очень больших, так сказать, не то чтобы объединений однородных, но союза таких вот содружеств евангельских церквей. То есть все наелись всяких крайностей, и сейчас много переходят в такие достаточно нейтральные, уравновешенные евангельские церкви. Сейчас в России одно из самых больших объединений – это евангельские церкви, которые из кусочков насобирались, и они более или менее уравновешенные, такие вот такое учение. Хотя они не традиционные, они все в основном новые. Это не харизматия, это не такое законничество, это вот что-то срединное. Но для того, чтобы понять, что харизматия – это поверхностное христианство, младенческое, да, для пастырей не нужно было, для наших пастырей не нужно было дожидаться плодов. Они это увидели. Духовный судит обо всем. Да? Ну и те вопросы, которые Бог нам задает по ходу дела, то не дожидаясь каких-то плодов, нам надо видеть, от Бога или не от Бога. Не всегда это видно. Иоанн говорит, что они вышли от нас, поэтому, значит, вот мы увидели, что они не наши. Да, это не всегда видно сразу. Тем не менее, вот духовный судит обо всем. Далее. Ну, тут тоже близко. 7 глава. Каким образом пророчествование от имени Господа, изгнание бесов и чудотворение его именем, Божьим именем, может быть беззаконием?
Мне кажется, может быть, здесь не об этом сказано, что вот отойдите от меня все делающие беззаконие, да?
Угу.
Может быть, там имелось в виду другие беззакония, то есть они помнишь, как это вы посещали или нет, там человек какой-то, он раньше был сосудом пророческим, приехали к нему, там обстановка такая, телевизор на все, и сразу пророчество точно. Ну.
Да.
Вот, что человек живет в беззаконии, делает беззаконие. Это не да. то, что вот его точное пророчество беззаконие, не да. в этом дело, а то, что вот его жизнь вот, ну, вот, беззаконие, он явно нарушает не заповеди, и не
Ну, ты скорее прав, чем, чем нет. Хотя, хотя может быть и прямое действие, да, когда я использую дар Божий не по воле Божьей. Так тоже может быть.
Да, может. Я не знаю, как дар, но, допустим, в проповеди бывает так, что, ну как пример, да? То человек может высказать, ну, бывают какие-то вещи открываются, да, но человек mm-hmm. может высказать что-то против кого-то.
Да.
Вот,
да.
бывает так, и понятно, что это даже ему самому потом может от этого плохо стать, ну, покаяться или там это. Ну, то есть вот, пожалуйста, он употребил что-то в личном интересе, когда нужно стоять и слово говорить.
Да.
Ну, мне кажется, что ты в 21 стихе вообще конкретный ответ, если уж такое что-то говоришь. Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царствие Небесное, но исполняющий волю Отца Моего, который на небесах. И дальше как раз идет вот этот ряд, где приводятся те люди, которые думали, что исполняют волю Отца, на самом деле они ее не исполняли. Поэтому они делают это беззаконно. Мне кажется, здесь прям прямой текст.
Да.
То есть те, кто могут говорить что-то, делать, там, и через него Бог может действовать, но при этом не исполняет волю. Корыстных целей делать, там чуть-чуть. Ради там своего прославления, там еще
что-то. Нет, подожди, ты говоришь, они думали, что они исполняют волю Божью? Или они знали, что они волю Божью не исполняют?
Нет, конечно, они не думали, что они прямо так противятся воле Божьей. Ну вот, вот об этих.
Значит, бы не было, что мы твоим именем, да, вопрос задают, многим не скажут в тот день, да, мы как бы от тебя говорили.
Он говорит, он говорит, да, дверь закрыта, что я не знаю вас.
То есть, конечно, они не так они думают, что исполняют волю Божью.
То есть вот то, что то дарование, которое, а дары непреложные, дары Божьи непреложные, а ты уже соотносишь свою волю с волей Божьей для того, чтобы этот дар использовать по воле Божьей. Потому что можно и по-другому ее использовать.
И в том числе это может касаться таких вещей даже, как изгнание бесов и...
Да, пророчество, да, 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 да.
То есть как?
Корыстно изгонять бесов вот за деньги, что ли?
Человека, допустим.
Ну, может быть, в том числе. В том числе.
Вот я просто пытаюсь понять, ну как вот он, он подходит, исцеляет человека из каких-то других побуждений, и это не является волей Божьей, да?
Ну, мы периодически молимся за тех, ну, наших, да, наших братьев, сестер, которые в молитве, они переступают границу дозволенного, границу воли Божьей, и нарываются на большие проблемы со здоровьем, там, да, с обстоятельствами какими-то. Понимаете? Это наши. Это наши. Вот, я тебе могу сказать, что не так давно пришлось молиться за некую душу, да, которая сознательно, как бы, ну, из сердобольности начала молиться за кого-то, за того, кого молиться не надо было бы вот так. Да? Теперь она там, у нее такая болезнь, такая, теперь она покаяние, теперь она ищет, как, что делать.
Ничего себе.
Это не то, что это болезнь, не
должна молиться.
Сразу мы же молимся. Вопрос, что Бог судится, допустим, с этим человеком, да? А человек по своей сердобольности решил противостать воле Божьей. Господи, вот, а он судится, чтобы эту душу спасти, да? Вот Бог уже вот меру определил. А человек не разобрался в ситуации. Вот, решил так. Вот Саша об этом говорит. Вот, а, конечно, мы, это уже вопрос твоей веры, да, вот. Конечно, мы за больных молимся, и никто здесь не будет в этом отказывать никому.
Если бы не микрофон, я бы тоже добавил.
Вот я правильно не понял.
Да. Работать,
да. Андрей Басенко.
Тебя чего не слышно?
Слышно.
А?
Вот Басенко, можно молиться, молиться?
А, за него молиться можно о том, чтобы Бог дал ему покаяние и довел его до Царства Божьего. Потому что Андрей Басенко верующий человек. Верующий человек. Он звонит мне каждый день, но как только он добирается до меня, все равно разговор идет, ну, там про разное, но в том числе про Христа. Да, вот Христос, 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 слава Богу, слава Христу. Его мучает сатана, он в больших сложностях, да, но он верующий человек. Вот он так идет. Вот Бог так попустил ему. И нет у меня побуждения молиться за его освобождение. Нет. Ни у кого нет. Как-то так. По крайней мере, сейчас.
Значит, за исцеление-то не надо, да?
Ну, бывает. Вот. Значит, заканчивая Нагорную проповедь, вопрос вот какой. Домашнее задание на 22 декабря. Еще раз прочтите Нагорную проповедь. Если у вас остались вопросы, которые не были затронуты в прошлых вторничных разборах Нагорной проповеди, сформулируйте их и вынесите на обсуждение группы. Я вот спрашивал, разбирали ли вы, допустим, молитву «Отче наш». Да, или там, ну, какие-то такие вещи. Ну, просто очень быстро проскочили какие-то, да?
Разбирали, да, но наши попросили, почему-то да. На воскресном на эту тему поговорить.
Вот, ваши попросили, я здесь говорю про тех, у кого-то может быть по-другому это, допустим, я...
Мы вскользь
один из вопросов, да, там написано, что такое блаженный нищий духом, да, по-моему, как-то такой вопрос был, да? Я его сократил и спросил, что такое вообще блаженство? Что есть блаженство? В принципе, да? Счастье. Значит, блаженны плачущие, не утешатся. Какое счастье, если ты сидишь и рыдаешь?
Счастье это одна из каких-то.
Да. Там тоже интересная такая штука, потому что если копнуть, там, скажем, в лингвистику, то счастье это с частью. С частью Бога. Вот я с частью Бога сижу. Да? Это в принципе. Вот, ну, в разных группах могли накопиться какие-то такие вопросы, которые ну, не удалось пока что рассмотреть. Поэтому 22 декабря предлагается ретроспектива.
Что на горный... это за слово? А? Ты его сегодня так часто повторяешь. Ретроспектива это...
Ретро ну, это да. Прошлое, посмотреть в прошлое. Mm-hmm. Да? То есть посмотреть прошлое и просмотреть. Перспектива. Да. Прошлое просмотреть.
Mm-hmm. Mm-hmm. Вот я пополнил.
Мне все-таки она все равно, Саш, как-то вот это слово, оно все равно к будущему тянет. То есть у тебя все равно есть цель, да, из этого прошлого вынести то, что тебе в будущем. То есть как, что ты понял для того, чтобы в будущем тебе это исполнять. Вот само слово ретроспектива.
Но она созвучна с перспективой, да. И поэтому, ну, как бы, итоги и перспективы. Да? Анализ, он же не просто для чего-то, а для того, чтобы двигаться вперед. 5 января предлагается свободный формат, поскольку у нас не будет наставления, так сказать, да? Можно сделать, значит, ну, про 25 и 29 декабря и рождественское служение, понятно, да?
Mm-hmm.
Понятно. А 5 января в свободном формате, просто по вашим уже возможностям, желаниям, попеть или благодарственное служение, или друг за друга помолиться, или за нужды группы помолиться там. Ну, не сваливаться только в это. Да, да, просто такой праздник сделать. Да? Обед в конце концов. Стол.
Обед хотят 29-го сделать.
Ну, еще один, еще раз пообедаем. Знаешь, какой там в какой-то пьесе времен, там, пьеса времен Отечественной войны. Что ж такое, говорит, вчера съел 100 грамм колбасы, а сегодня опять хочется.
Может, я прослушала. А вот 25 и 29 апостольское служение. Или, да?
Да.
Нет, а второй тогда куда?
Что?
Второй день-то, если в один только. А второй, значит, свободный.
25 это пятница.
Нет, я понимаю.
Ну,
а 29 вторник.
Здесь дается на ваше усмотрение.
Тогда и тогда можно собраться.
Да хоть каждый день.
Нет, каждый день, да, конечно.
Можно вторник не собираться, можно собраться.
Внимательно прочитайте 8 главу. Помолитесь, подумайте, приготовьтесь к обсуждению. 8 глава, первые 4 стиха. Почему Иисус отослал исцеленного прокаженного показаться священнику, но не разрешил рассказывать об исцелении другим людям? Вопрос всем. Мы проводим вторник.
Я не буду отвечать, мы недавно воскресном это разбирали.
Хорошо. Значит,
я ответ знаю.
Исполните закон Моисея.
Потому что, да, священник определял сам, может ли прокаженный быть исцеленным или нет. Только его было слово финальным, а сам не подлежало никаким.
Да. А народу-то почему нельзя рассказывать?
Ну, потому что если бы он рассказал, то это самое, то там даже написано, чтобы не делали его известным. То, что народ сбегался поглядеть на него как на некое зрелище, мешало ему исполнять его миссию. То есть оно затрудняло это.
Хорошо, там будет вопрос про эту миссию.
Те, кто должен был прийти, не мог прийти, из-за того, что...
Понял.
Он пришел не отменить закон, а исполнить. Да, вот он пришел исполнить закон. То есть он по закону полагался вот так. Исцеленный должен был...
Братья, сестры, дорогие, мессию должен был засвидетельствовать священник. И никто другой не мог. Вот то, что он мессия, должен был засвидетельствовать священник. Иоанн Креститель сказал, вот это Христос. И только он, как священник, мог сказать, и это был авторитетный. Любой лже-мессия, да, там, которые были, и которые потом, вплоть до этого Саптая Цви, который в мусульманство перешел, значит, обязательно за ним стоял священник, который говорил, да, вот это мессия и есть. Я утверждаю это. Поэтому, ну, так устроен закон.
А где это написано, что вы будете утверждать мессию?
В пророках. Я сейчас не сказать не могу. Значит, следующий вопрос. Сотник, офицер, подчиненный и имеющий под своей рукой подначальных, понимал, что тому, кто имеет власть... Нет, надо прочитать. Или помните? Тому, кто имеет власть, не обязательно лично присутствовать на месте исполнения приказа. Приказ исполняет подчиненные. Да? Ну, и сотник говорит, что я, говорит, посылаю, он идет и исполняет. Да? Если Иисус не пошел сам, то какие подчиненные Иисуса, по вашему мнению, должны были исцелить слугу?
Ангелы. Сказал слово сказал.
Как написано? Скажи только слово.
Слово.
Ну.
Слово. Сказал, и оно совершилось.
Слово совершилось. Как совершается слово?
Слово не возвращается ко мне чем, но исполняет то, для чего его
будет среди на Твердой Небесной. Как оно совершается?
Мне кажется, еще через веру оно в первую очередь совершается.
Слово, вера, благодатью, Духом Святым, Духом Святым, Духом Святым. А уже ангелов пошлет или как-то. Да, это уже...
Тогда вопрос, вот ты говоришь Духом Святым. Ну, мы понимаем, что Духом Святым, да? А помнишь, он говорит, Иисус, вот если я не пойду, то Дух Святой не придет.
Не помню.
Ну, Иисус говорит, сейчас. Вопрос на засыпку.
Нет, ну там говорится Дух Пятидесятницы, Дух Славный. Дух Святой, он всегда
вот. Он носился над водой, когда ничего не было.
Он пропитывает, пронизывает. Да. Куда пойду от Духа Твоего? Да? Да. Здесь говорится о другом отношении с Духом Святым, а о том, чтобы принять Духа Славы Христовой.
Ну да, я просто вот это уточнить.
Да. Ну вот здесь, значит, ну, такой, может быть, он немножко веселый вопрос, но на самом деле, кто исполняется?
Что?
Ангел может исполнить?
Почему?
А? Может.
Ну, там у евреев написано.
Смотря что.
Смотря кто такой ангел, как вообще понимать это слово.
Ой, да, вот сейчас мы так начнем.
Нет, до сих пор ангел стоит у ворот, раз обращаю, я обращающий меч рядом закрываю.
А вот выпусти, ангел тоже выпустил Петра.
Ты же скажешь, что он это... ушел.
Какого ангела?
Стоит, выполняет.
Ангел.
Так,
там не ангела, а кого?
Понятно.
Петра.
19.22.
Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение? Да. То есть ангелы?
8.19.22. Не, другое слово. Херувим. Один книжник подошел и сказал ему: «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». И говорит ему Иисус: «Лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет, где преклонить голову». Другой же из учеников его сказал ему: «Господи, позволь мне пойти похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Иди за мною и предоставь мертвым погребать твоих мертвецов». Попробуйте объяснить или прокомментировать ответы Иисуса. Ну, почему он так?
Ну, интересно, этот книжник пошел за ним? Навряд ли.
Почему? Может, и пошел.
Ну, тут не написано, правда. Ни то, ни другое не написано. А? И он говорит, подошел, сказал: «Я пойду за тобой». Ну, да. А он говорит, а ему вот так вот. А вот непонятно, он пошел.
Одному как бы говорит: вот, у меня вот такая жизнь, хочешь идти за мной, ну вот, решай сам.
Не, где тут решай сам?
Ну как бы так вот.
Ну он говорит, у меня ничего нету, вот, да, мне преклонить голову негде. А это книжник, а книжник по
этому все-таки нет. Как будто отвечает на другой какой-то вопрос. Как будто он видит, что там вот внутри, в человеке. Это, ну, как-то так сказал, а спросил-то он другое.
Это то же самое, что с Никодимом. Да? Это то же самое, что во многих других случаях. Потому что не все он объясняет. Сказал вот: кто ты есть? Я есть тот, кто я есть. Да? А что ты будешь делать? Я буду делать то, что я буду делать. Тебе предоставляется либо послушаться, либо посидеть, пообъяснять.
Да потом он знал, что в человеке, и он говорил одному одно, другому говорил другое. Он видел, да, что этому человеку надо сказать.
Ну вот, да. Да, да, это его, это Божий взгляд, это Божий ответ.
Слушай, да. Я еще через это, например, для себя лично, вот через эти места, которые мы называли, это часто бывает, что мы в молитве против чего-то, а получаем ответ совсем другой. И я вот в этом вот меня как-то утверждало, что вот искать, допустим, если я что-то молюсь и не получаю, да, вот кажется, может быть, я не в тот возраст ищу. Потому что вот Христос здесь как раз суть. Ему один вопрос задавали, да, он ответ давал вообще как бы совсем, ну, видимо, то, что спасение касалось человека в данном конкретном случае. Также с богатым юношем, да. Никому же он так не сказал, да, но вот ему сказал: «Иди раздай имение, и следуй за мной», да.
А Лазарь не сказал. Да, да, да. Он любил к тебе домой приходить.
Да.
И этому не сказал, как его. Захею.
Да, Захею не сказал. Хотя.
Но Захея передел.
Захея уж точно был богатый и точно был жулик.
Нет, он был жулик, но это было такое. Вот, вот он что-то такое увидел во Христе и готов был его чип.
Всем пожертвовать.
Так.
Иисус исцелял, повелевал стихиям, изгонял бесов. Как человек? Вопрос. Как Сын Божий? Вопрос. Как Бог-творец? Вопрос. Имеет ли смысл, по примеру Иисуса, повелевать в молитве силам природы? Почему?
Ну, есть же в послании там одного. Молился, и 3 года дождя не было. Молился, такой же человек,
как мы. Илья такой же, как мы, написано.
Ну так кому он помолился?
Вообще-то или молился по воле Божией.
Богу, наверное.
Ну вот так, что не было дождя 3 года.
Ну надо посмотреть.
Молился-то человек. Вопрос здесь как, Саша?
Ну Илья пророк был, кстати.
Да, но Христос, он запретил ветру, да?
Ну да, Христос, да.
Вот сейчас... Помолиться не Богу, а сказать во имя Иисуса Христа, значит, запрещаю там снегу идти.
Я видел недавно одного такого на Чатанской. Во время дождя кто-то вышел и сказал: «Дождь, значит, перестань». посмотрел и пошел к метро.
Это из наших имен?
Наверное, нет.
Но дождь его не послушал.
Ну, недавно, Саша, уже...
Нет, мы можем...
На воскресенье такой пример приводили, что у одного брата была очень такая ветхая лачуга. В буквальном смысле, да, и вот надвигался ураган, там деревья гнулись там, он вышел прямо и помолился: Господи, ну мне вот жить негде. Там пусть ветер, да, я боюсь. Он говорит, даже вот так почувствовал вот прям перед лицом. Ветер обошел, дом остался.
Но он не повелевал, он просил Господа. Вот мы можем просить Господа, а повелевать это, на это должно быть помазание такое. То есть я должен понимать, что мне это дано вот так вот повелеть. А вообще-то просить можно.
Ну, это, конечно, вопрос, да. Я бы так делать не стал, но вот есть такой автор Джон Бивер. Он там что-то у них пожар, что ли, был. И огонь.
Бивер, да?
Ну, на самом деле он Бивио.
Бивер он.
Ну, это как Бивер, это Бобер.
Да.
В таком контексте переводить.
Вот, то, значит, он, значит, открыл это слово, выстроил свой народ, да, и, значит, по слову Божию. Сначала ветру, чтобы ветер переменился, чтобы в другую сторону, потом, значит, чтобы дождь пошел.
Ну как?
Ну, это случилось?
Случилось. Ну, как он пишет, да?
Ну просто надо быть каким-то, как-то последовательно, да, к тому относиться, к тому. Вот кем Иисус тут на земле являлся, да, и как он себя проявлял, и кем он был все это время, да. То есть если мы все время говорим, что он был как человек, что ему нужно было, что он все испытания проходил как человек, да, и ему он, ну, как бы то же самое проходил, ну, не как Бог, да, который,
как человек, да.
А как человек, да.
Нет, не просто. Как помазанник.
Ну, как помазанник, да. Но все равно, тем не менее, ему нужна была вера, ему нужно молиться, ему нужно было вот с дьяволом столкнуться.
И в рамках этого помазания он мог ходить там по воде, в рамках этого помазания он мог повелевать ветром.
Да, ему нужно было, чтобы дух на него сошел.
Да.
Вот. И это все как не как Бог он вот это делал.
Да, да. Да, но вот дух, который на него сошел, на самом деле он исполненный духом был от самого начала, да, от рождения, к сожалению. А дух сошедший — это как помазание на служение. Священников помазывали, да? Этот самый Илья Милоть накинул на Елисея, да, помазал его. Это помазание на служение.
Ну, да,
Елисей всем был хорош как пророк, да, а петь не умел, играл плохо. То есть кого-то попросил, тот поиграл, дух сошел на него.
Он же Иисус говорит, так надлежит нам исполнить всякую правду. То есть они должны были исполнить правду, но должно было так произойти.
Поэтому здесь надо отвечать так же, как и раньше.
Я как тому.
А тут надо как раз, как раньше говорить.
Ну вот раньше мы все время говорили о том, что как человек.
Как человек, помазанный на
определенном служении. Ну, да. Но...
Нет, это непременное условие. Это непременное условие, потому что служить я могу только тем даром, который Бог мне дал. Да? Служить я могу только тем, той силой и тем видением Духа Святого, который Бог мне дал. Помазание. Реальное служение. Здесь Бог может взять мои способности, особенности, да, но вообще-то говоря, у нас из служителей только один педагог и ни одного управленца. Или ты еще не заканчивал такое?
Академию народного хозяйства.
Да, значит, один педагог и один управленец. А в принципе, ну не то чтобы мы от Сахи, но мы от института.
Ну, нет, ну по-моему, не все, да?
Саша, педагог.
Коля нет института. Нет, это первая волна была там, значит, что Ричард, что Леня, что Орландо.
Саша Фрум, педагог, считается, да?
Военный, полковник, да. Ученый.
В академии педагог.
Саша, можно ли вот на этот вопрос, я как-то думаю, что вот эти все когда он повелевал стихим, они все-таки были связаны еще с любовью, как бы с заботой об учениках, потому что все время это происходило так, но когда-то он шел по воде, он догонял их, да, они одни остались, он там задержался. И когда эти очень сильно волновались, уже не могли от страха, то есть он как бы повелевал, чтобы именно вот
такой, да, любовь. Да. Это следующий вопрос, 19 января. Как вы считаете, имел ли Иисус последовательный план исцеления? Значит, вся, прочитывается вся глава, там масса исцелений, одно за другим, исцеление, изгнание, там, и, значит, и так далее, и так далее. Вот имел он план исцеления, последовательный план, который исполнял? Или он просто реагировал на события, которые перед ним возникали?
Ты хочешь вот проникнуть, да, в то, как вот он, ну, он шел по плану, как или ты он думаешь, это? Как ты
он же пришел к этому самому, как он, в крытый купальницам, где самое был вот этих вот
скрытые ходы, что ли?
Бифест, да. То есть, да, он знал, что он там, он пришел к нему самое, и он спросил самое, исцелил.
Да.
То есть,
да,
там было полно этих друзей, да, он выбрал именно только этого, и все.
Да, кровоточивую женщину он не знал.
Значит, он имел последний, да, план исцеления, да?
Да, потом, когда проходили самое, мимо слепорожденного, ученики спросили: «Господи, кто согрешил, он или родители его?» Он говорит: «Не те, ни другие, но чтобы на нем явились дела Божьи». Угу. Тоже, то есть...
Ну вот здесь тоже такой предмет для рассуждений. И возвращаясь к Володиному вопросу, да, здесь очень важна движущая сила вот в этих всех делах. Милосердие.
Да? А еще он через это, через все себя открыл.
Ну да. И вот, мне представляется, что как раз как побудительный мотив милосердия его, да? То есть, если бы он четко вот туда, она подскакивает, а ты отойди, у меня, значит, тут есть план, да? У меня дорожная карта, мне надо то-то, то-то и то-то сделать.
Хотя иногда он действовал, ну, так сказать, по какому-то, ну, по плану, он узнал, что Лазарь был болен, и спланировал, да?
Да.
Специально туда не пошел.
Да.
Да. Ну, мне кажется, что он вот куда хотел, туда шел.
Иногда он приходил, иногда к нему обращался.
Вот, он знал, кажется, куда надо, так, надо идти. Вот
мои пути не ваши пути.
Да. Вот он вот как, куда, ну, хотел.
Где-то, где-то просматривается такая плановость, да, а где-то нет.
Конечно, он же Бог, он же, да, это.
А можно вот предыдущую главу немножко вернуться?
Да. Давай. Вот
мы там пропустили про этих вот бесноватых,
да,
там все, не знаю, у меня все время этот вопрос, почему они в этих свиней пошли, зачем их надо было с крутизны в море отправлять.
И куда они потом делись?
Свиньи, но они утонули.
Не свиньи.
А бесы? Ну куда?
Понимаете, это демонология, штука такая заковыристая. Почему один злой дух хочет воплотиться, а другой нет?
Хочет воплотиться, а другой нет.
Во плоти. Походить во плоти.
Один друг может так проказничать, ну, с воплощением. Другой может воплощение, чтобы так проказничать.
И, значит, Саш, вопрос какой? Почему свиней?
Ну да, почему Христос позволил? Они просили, да, если выгонишь, пошли на свиней.
Почему он им позволил?
Ну да. Почему?
Позволил? Почему, правда, он пошел на их поводу?
В принципе, там куча людей лишилась пищи после такого акта. Да,
2000 свиней погибло.
Да, они пришли, сказали: «Слушай, отец,
с такими...» Они в ужасе пришли.
Да.
Может
быть, надо было как-то там, они же обратились.
Действительно, да?
Они просили.
Ну, аккуратнее, люди все-таки, да, бизнес.
По-человечески, да?
Здесь, мне кажется, что вот показывается вот через это... Представляешь, сколько вот, во-первых, его величие, и во-вторых, сколько же их было, и какая это силища.
А может быть, он как бы как правоверный иудей, там свиньи для него это нечистые животные, их надо просто.
Да уже всех свиней тогда.
Вадим, я, может быть, вот не очень часто, учитывая, что с неверующими людьми работаю, да, и в компании в такой мирской. Очень часто вопрос задают, ну вот если Бог такой справедливый, почему войны идут там, да, почему там то, что там вот это, ну, например. Ну вот я думаю, что это вот примерно в этой же плоскости ответ. Вот они отказались от Христа, да? Так же сказали: не ходи к нам. А там, где Бога нет, там всегда проблемы, да, для людей. Ущерб идет, там разруха, война, ну, в том числе вот эти 2000 свиней.
То есть, нет, там... потом они отказались. Потом, да. Сначала-то...
Это они потом его выпроводили. Да. Уходили.
Вот здесь есть интересная фраза. Что тебе до нас, Сын Божий, пришел ты сюда прежде времени мучить нас? Прежде времени. Прежде какого времени?
Конец времен, когда будет.
Ну, какого-то времени.
Ну, наверное, жертвы. Наверное, когда это будет, тогда все это зло побеждено. Рановато ты пришел мучить нас.
Ну, то есть они были в теме. Им не избежать.
Ну, они все в теме были. Даже Павел Сталин. Тебя знают.
Знаю тебя, кто это святой Божий.
У меня такой случай вот был, брат, я только уверовал, что помните, 90-е годы были. Вот, по поводу того, что это открыто. Мы пришли на рынок с женой. Ну, когда кончились такие палатки, все такие. Вот я только уверовал тогда. И вот за нами шла какая-то бесноватая, вот она шла и все время кричала. Знаю вас, вы дети Божьи. Знаю вас, вы дети Божьи. Вот она минут 20 за нами ходила. Вот. Но мы как-то так вроде не смущались, но народ так реагировал вообще странно. Вот. И потом она просто что-то ей такое тоже дано было. Вот она это знала, она это говорила. Вот. Мы подтверждали.
Я вот этот сел в метро, да, рядом со мной. Дядечка, ну как, сидел, потом сразу так встрепенулся, посмотрел на меня. Опять ты будешь про своего Агнца. Встал и ушел. Я думаю, что здесь...
Значит, дьявол уйдет.
Вот, это, вот эта фраза, она что-то объясняет для нас.
Пришел ты прежде времени.
Прежде времени мучить нас. Прежде времени. И жертва еще не совершилась, и ты, так сказать, и ты еще в силе не пришел. Да?
Ну, чтобы в чем тогда мучение? Мучение где происходит у них? В чем оно заключается?
В озеро Огненное.
Это физически? Нет. Он же пришел.
Речь тогда идет о чем?
О бездне.
Вот о бездне.
Ну, он их отправил не в бездну, а в тело свиней, потому что им, ну, как бы, это те духи, которые им нужно было жить в каком-то теле, в чем-то.
То есть он людей спас.
Да.
Человека, да, это
ну, а другие здесь ничего выходили и уходили.
Это, видимо, такие злобные люди.
Специально,
это особенно так. Продвинутые. Если нашептали вот этому человеку,
вот это мы дальше будем учить.
То, что он, чем можно возразить. И совсем там не о жертве речь, а о том, что вот он с вас начинает первых, вы же недостойны, вы сами знаете, что вы нечистые. Ну, это и скажите.
Нет, но он Агнец заклан от создания мира. То есть он вообще-то вот такой. Это просто он здесь делал вот во плоти, вот пребывая, вот и для этих людей, которые во плоти что-то делал. А так вообще-то
можете добавить бонус сюда, поразмышлять об этом мире, но это такое.
Что добавить?
Мутноватое место.
Ты про что сказал?
А? Про свинья я хотел сказать.
Не, очень, не очень к созиданию.
Можно вот вы ушли.
Лезть в демонологию, ну, лишний раз там размышлять об этом, может быть, не так полезно. Да. Без нужды.
Тема интересная, конечно, весьма. Но да,
в общем, лезть. Опасная. Полтора
минута. Ну, Саша, она для некоторых людей, они им очень страшно, это мы так вот спокойно.
Саша,
у нас просто вот был такой
переживание. Вот в этом четвертом пункте, вот ты говоришь, что он все-таки... Сейчас,
а я все-таки вот хочу, знаете, сказать, что вот эти свиньи, на самом деле, это был образ жизни целой местности. И, видимо, их никак нельзя было освободить. Вот они выращивали их. И как-то
если это были язычники, то, естественно, они выращивали свиньи.
Да, и вот освободить эту местность, вот, чтобы она покаялась, вот можно было таким образом, что надолго их они лишились.
Ну, навряд ли они покаялись от этого.
Очищение,
они ожесточились от этого.
Вот,
то, что вот в четвертом пункте, вот там как бы решили, что он как человек был, но как помазанник, да, вот это.
Да.
Но в то же самое время он все-таки он и Сын Божий, и он как Бог.
Значит, в некоторых моментах, в некоторые стороны своего служения он не мог совершить как помазанник, он как Сын Божий. Грехи понести на себе, да, как человек, никакой помазанник не может. И это совершил Сын Божий, Агнец Закланный.
Нет, вот тут написано, он исцелял, повелевал стихиям, изгонял бесов, как человек. Но и в то же самое время он же...
Нет, тут не, тут не написано. Я спрашиваю.
Нет, ну, решили, как бы, что это, как бы, это, как человек он был.
Он Сын Божий, не использующий своих божественных возможностей. Да, он никогда не отказывался от того, что он Бог, Сын Божий. Он никогда не отказывался от этого.
Да, то есть, но мы должны все равно тоже это вот как-то констатировать, что это был все равно это Бог. Просто он здесь являет свою какую-то вот сторону.
Уничижил себя.
Какую-то сторону себя тоже для этого. Бил,
даже до смерти крестной, да.
Да.
Дальше. Ну вот.
Ну ладно, молчу. Второй вопрос. Объясните выражение сыны чертога брачного. Слова Иисуса, сказанные в Матфея 9.14, касаются только его земной жизни или применимы в других ситуациях? Сейчас я прочту 9.14. Тогда приходят к нему ученики из Иоаннова и говорят: почему мы, фарисеи, постимся много, а твои ученики не постятся? Сказал Иисус: не будет ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених, в те же дни, когда отнимется у них жених, тогда будут поститься.
Но здесь это в земной жизни.
Ну, вроде как говорится, что эти сыны чертога брачного, это как дружки на свадьбе. Или, может быть, как просто гости на свадьбе.
Ну, вот да, это близко. Тут, наверное, 14-15 надо. 14-15. Да, просто это, видимо, еврейская традиция, которая, ну, брак, свадьбу растягивали на несколько дней, помните, там, как Ревекку отправляли, да, что, ну, побудь еще, ну, еще день, ну, еще два, ну, еще три. Там, вот. И вот, чертог – это такие торжественные какие-то вот помещения, дворец, можно сказать, да, или брачный чертог – это специально для брачных застолий и брачных там, брачные спальни, брачные застолья, брачные, ну, как, для брака, помещение приготовлено для брака специальным образом. Вот. А для нас это смысл имеет?
Я что-то не поняла. Вообще. Ну, здесь пости... они, просто при... Нет, сейчас, они просто пришли и спросили, да, почему твои ученики не постятся?
Да.
А он говорит о них, как о тех самых... как снах чертога брачного. Но да, это вот здесь. Он говорит, и вот когда отсюда он отнимется, то есть это вот касалось того места, вот
да,
там.
Да. А нас не касается?
Нет, я пытался рассмотреть сначала.
Ну да, да, хорошо, да, да, да. Смотри, слова Иисуса сказаны, касаются только его земной жизни.
Ну вот там это касалось земной жизни, да.
Или применимы и в других ситуациях.
Ну, это конкретно земной жизни.
Тогда каких?
Да. Потому что здесь он говорит, вот отнимется у них жених, то есть он вот когда будет там вознесен, да, на крест, тогда вот они будут поститься.
Мы-то постимся.
Постимся.
Вот мы и постимся, потому что отнялся у нас жених. Нет у нас жениха среди нас.
Я в таком присутствии Божьем живу, что мне уже поститься уже не надо.
Он по плоти от нас ушел. В духе он пребывает с нами. Ну, вот мы постимся.
Ну, имеет смысл, вот это мое такое вот переживание, что я переживаю такое благословение мощнейшее, да, что мне посты сейчас вот они, ну, не нужны.
Нет, поститься обязательно надо.
Ну, какой-то конкретный, может быть, момент. Может быть, и не нужен. А еще, когда у нас брат во время какого-нибудь поста.
Я Сашу очень хорошо понимаю. Пост, он все-таки какое-то действие, когда ты что-то у Бога просишь, такое.
Нет, пост лежит.
Сильно, а когда ты сильно радуешься, ну какой ты пост возьмешь?
В праздник.
А, в праздник? Нет, праздник, наверное, не надо. Нет, как Ричард говорил, в праздник, как, зачем же это поститься-то? Ричард говорил так.
Ну, у нас воскресенье тоже пост, да, как ты считаешь.
А может пост это для
того, чтобы сосредоточиться? Нет, почему воскресенье?
Когда Христа видишь, то у тебя нет потребности каких-то искусственных способов сосредоточиться. Ты увидишь, это есть твое сосредоточение.
Когда нужда какая-то есть, почему не поститься? В любой день можно поститься.
А у нас будет в этом году пост перед Рождеством?
Думаю, что да.
Праздничный пост, говорят, не надо устраивать.
Мы прославим уже начался, кажется, в пятницу.
Ну да. Двигаемся дальше. Это все темы для размышлений, друзья. Значит, у нас какой вопрос?
Третий.
Какой будет Иисус в этих?
16-17 стих. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, ибо вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое. Вопрос. О ком говорит Иисус в этих стихах? Об учениках Иоанна Крестителя, но они пришли как раз к нему. О фарисеях, о законе Моисеевом, об иудаизме и христианстве или о разных поколениях в церквях?
Слушай, ты задал такой обширный вопрос.
Куда? Ну и так можно смотреть.
В разных ситуациях надо быть.
Саша, законы Божьи, они универсальны.
Да, если оно это...
Они применимы ко всем.
Если там что-то по ветхому идет, то, конечно, вот оно...
Я читал какой-то комментарий, где это толковалось именно в том смысле, что церковь должна меняться, нельзя, вот, чтобы она застаивалась, там, что было там, в предыдущих поколениях, не обязательно должно...
Ну вот, вы пришли, молодые максималисты, да? А я, понимаешь, ветхое такое одеяние, да? И что теперь будем делать? Жесткие, не мятые еще, не беленые.
Мы же по штаму рождения слышим больше вещи.
Кто не беленый?
Вадим не огорчился, что он не беленый?
Нет, мне интересно.
Нет, он
черненый. Черненый.
Ну, естественно, что нерожденный свыше, как бы, вот вино, если иметь в виду Израиль, то, конечно, Израиль Духа Святого принять мог только возрожденный, то есть те, которые рождены свыше. Конкретно для этой ситуации только те, которые рождены свыше, которые пошли за Христом, они могли принять это молодое вино. Да? Вот.
А что за вино?
Дух Святого. Дух Святого, который распирает, который прямо...
Мне кажется, что он об этом и говорит. А те, кто пытается вот нас что-то старое, на советскую природу, какие-то новые заплатки делаются, оно разрывается, вот это старое. Заплатка стоит, а вокруг все равно рвется, если ты из новой ткани. То есть пока не поменяется вот эта, ну, природа твоя духовная, да, вот, не возродится, да, вот, тогда вот смысл. Потому что так же очень многие действуют, особенно кто вот рядом с церковью ходит. Они пытаются быть лучше, они пытаются это, здесь прилепить заплаточку, здесь одеть штаны новые одеть, потом раз, и все провалилось. Пошли и дальше согрешили, и потом еще вот вы верующие вот такие, понимаешь? Ну, я так утрирую, конечно. Мне кажется, есть об этом речь.
Можно сдерживаться какое-то время, даже день, два, даже некоторые могут три дня сдерживаться, но потом оно прорывает. То есть нужно вот действительно перемены, новое сердце, что ли, мышление.
Ну, опять же, смотря каким вином накачать.
Ну, да.
Там, если это тебя... это... раздражение распирает это твое новое накапливание.
Любовь помните? Надо иметь друг к другу. Вот самое главное.
Значит, конечно, церковь должна обновляться. Конечно. И это очень важно, с одной стороны. С другой стороны, очень заметно, когда люди, которые немножко заскорузлые, да?
Какие?
Ну, окосневшие.
Запиши.
Закосневшие. Ну вот, если...
Консерваторы.
Да, если кожаный или какой-то вот такой бурдюк, да, его долго использовать, он костенеет. Он негибкий становится. Да?
Трескаться начинает.
Да. А если в него налить молодое вино, которое бродит, он треснет. Молодой, из молодой кожи бурдюк, да, он просто растянется. А тот, который уже жесткий, он треснет. И вылится. И вино пропадет. А?
Это я понимаю.
Да. Вот. Поэтому, значит...
Как это ко мне относится?
Если мне 100 лет в обед, да, там вот, и если я вот такой вот закосневший,
а приходит какая-то новая волна новой жизни, да, то либо я принимаю ее, это я тресну, либо я это дело отвергаю. А нужно обновление. Обновление нужно. Мне нужно обновление.
Треснуть надо.
Чтобы гибкость была.
Саша, то есть, к ответу на вопрос, и о фарисеях, и о законе, и о буддаизме, и о разных поколениях.
Ну, в разном варианте, потому что это притча, это да. В разном варианте. Потому что если прямиком сказать, что вот пока не обновился Израиль, он не мог принять Духа Святого. Да? Обновился, принял. Пока не обновится старшее поколение, оно не сможет вести дальше, не может принять новое слово от Бога, тоже правильно. Тоже правильно.
Вот, а еще вот это вино, оно все-таки зреть должно какое-то время, да? То есть вот о вине тоже беспокоиться, чтобы оно не пропало.
Да, да. 23:26. Когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им: «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит». И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он вошед, взял ее за руку, и девица встала. И разнесся слух о нем по всей земле той. Вопрос. Почему Иисус предложил народу выйти вон из дома? Не хотел публичности или люди ему мешали? Могут ли люди вообще помешать действию Иисуса?
Мешали.
Как это?
Не мог совершить многих чудес по неверию их. В другом месте
вот
написано.
Так, один раз я ответил.
И опять же, он запрещал говорить всем, чтобы не делать его известным. Только вот для какой цели, это уже нужно самое.
Нет, ну тут действительно чаще, тут несколько эпизодов и в Евангелиях есть, и в Деяниях, что маловеров выставляют вон, и те, которые только, собственно, верят, они молятся. Чтобы не было там
публичности, но все равно все
даже
его
знали. Даже у нас так делают. Те, кто не верит, давайте сам за дверь.
Да. Мы тоже так иногда делали.
Ну, еще, конечно, это тоже вопрос тайной комнаты в чем-то. Что какие-то вещи, ну, они происходят в тайной комнате. Я думаю, что это тоже один из контекстов, что те, они, собственно, собрались плакать, да, звели там печальные песни, то есть они, собственно, оплакивали уже, да, умершего. А у Иисуса совсем другая задача была.
А хотя вот Лазарь, он воскресил, по-моему, никого не обвинял.
При всех.
Все
не
стояли,
только Лазаря.
И даже смеялись,
вот этого расслабленного, да, которого.
Понимаешь, от женщины все равно с моим мертвым сыном ехал,
вот,
он тоже.
Вот в духовных действиях алгоритма нету. Да? Есть воля Божья. Так же, как завоевывали город Иерихон. Одним способом Гай, другим способом потом еще как-то, да? Вот почему я буду тот, кто я буду? Что ты будешь делать? Я буду делать то, что я буду делать.
Сложно.
На самом деле,
это очень сложно.
Математическая модель.
Помнишь, он призвал тех, кого хотел.
Последнее,
сам.
Да.
Призвал тех,
да?
Кого хотел.
Здесь написано, они смеялись над ним.
Последнее, значит, ну, пожалуйста, не смейтесь. Предлагается.
Хорошее пожелание, Саша, очень даже.
Видя толпы народа, он жалился над ними, и они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим: жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господа жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Или закройте глаза, или можно выключить свет и подойти к окну. Да, ну, если там видно улицу, допустим. И представьте вокруг вас сотни тысяч изнуренных и рассеянных по городу людей, которые бродят как овцы, не знающие пути и не имеющие пастыря. Помолитесь за них, чтобы Господь выслал делателей на ниву свою.
Да, вот это очень важно.
Ну, мы как-то включены в социум или нет?
Конечно.
Вот, да. Помолиться за них вокруг. Кого мы видим? Пассажиров только?
Я представляю толпу. Хочется куда-то убежать.
Нет, ну если подумать, что это толпа погибающих,
ну, да, да,
то это... Убежать, конечно, можно, а помолиться-то за них как?
Вот, ну, все равно посмотреть на это, ну...
Я иногда, когда у меня так пробивает прямо любовь, редко бывает. У меня тогда еду по эскалатору, да? Я, значит, благословляю это, благословляю Господи. Я туда, а не обратно. Благословляю. А если два навстречу, я уже не успеваю.
Благослови. Надо за них сразу за всех помолиться. Скажи, Господи, благослови их всех.
Да, во всем мире.
Вообще-то
на все времена, да? Я помолился один раз.
Нет, во всем мире люди нуждаются.
Вот. Вот. Ну, 10 глава, значит, там, как обычно, приготовьтесь к обсуждению 10 главы.
В общем, число.
Ну, вот пример, примерно вот так. Значит, исправления у нас какие?
Число. Я уже исправил, здесь 26, да?
Нет, там 19.
Здесь 26-е. Да? Ну, вот здесь еще Матфея можно 14-15 добавить.
Где?
Второй вопрос 19 января.
14-15.
Там тут 14, а это еще 15.
Ну, это несущественные вещи. И 5-7 глава. Я поправил. Все остальное, оно вроде бы.
А ты электрическую версию можешь представить?
Могу. Очень, да.
Нет, я разошлю. Я кому-то разослал первый вариант, да? Но теперь придется отменять это все. Назад. То вот такие вопросы,
завтра,
друзья.
Завтра, ладно?
Если все, молимся. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, благодарим Тебя, Господи, за Слово Твое. Благодарим Тебя, Господи Боже, за народ Твой. Благодарим Тебя, Господи Боже, за это обсуждение, Господь Боже. Господи, это Ты нас наставлял, Господь. Это Ты, Господи, поворачивал наши и разум, и сердца, и размышления, Господи Боже, в нужную сторону, или в какую сторону, Господи Боже, уже получалось, Господи. И я благодарю Тебя, Господи Боже, потому что, Боже, я верю, Господи, что в этом, Господи Боже, больше порою бывает пользы, чем в таком монологе, Господи, человека, который знает все ответы на все вопросы. Благослови, Господи Боже, народ, чтобы включался, Боже, и желал и искал живую истину. Слава Тебе, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь.
Аминь.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа
и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами.
Аминь.